Никто не перекинулся со мной больше ни словом, пока мы не взлетели. Потом капитан, краснолицый мужчина с проседью в каштановых волосах, представил себя, второго пилота и бортинженера.
«Давно вы в Панам?»
— поинтересовался капитан, и по его тону было ясно, что это только для поддержания беседы.
«Восьмой год»,
— ляпнул я, и тут же пожалел, что не сказал «шесть». Однако ни один из троих не выказал ни малейшего удивления. Очевидно, подобный стаж согласовывался с моим рангом.
«А на какой матчасти?» — подкинул второй пилот.
707-е,
сказал я. «Но еще пару месяцев назад был на DC-8-х».
Хотя всю дорогу до Майами я сидел как на иголках, все прошло смехотворно легко. Меня спросили, где я учился, и я сказал, что в Эмбри-Риддл. Сказал, что подвязался в Панам прямо после школы. После этого беседа стала отрывочной, главным образом между троими офицерами Истерн. Больше в мой адрес не поступало ничего такого, что могло бы поколебать мой вымышленный статус. В какой-то момент второй пилот, следивший за воздушным движением, протянул мне пару наушников, спросив, не хочу ли я послушать. Но я отказался, сказав, что предпочел бы рок-станцию. Это вызвало смех. Я усердно прислушивался к их репликам, фиксируя в памяти произнесенные ими жаргонные фразы и мысленно отмечая, как они употребляют профессиональное арго. Все трое были женаты, и изрядная часть беседы касалась их семей. Стюардесса, обслуживающая кабину, была прелестной миниатюрной брюнеткой. Выйдя в туалет, я на обратном пути в кокпит остановился, чтобы затеять беседу с ней. Узнал, что она задержится в Майами, и прежде чем вернуться в кабину, уговорился с ней о свидании тем же вечером. Остановилась она у жившей там подруги. Прежде чем покинуть борт, я поблагодарил экипаж. Они походя пожелали мне удачи, а капитан добавил, что откидное сиденье вообще-то доступно в любое время, когда вам понадобится. В Майами я еще не бывал. Меня поразили и взбудоражили пальмы и красочная тропическая растительность у терминала, жаркое солнце и прозрачный, чистый воздух. Отсутствие высоких зданий, кажущаяся открытость пространства, крикливо яркие и свободные наряды людей, толпившихся в терминале аэропорта, вызывали ощущение, что меня занесло в странный и дивный край. Я оказался в терминале, прежде чем сообразил, что не имею ни малейшего понятия, где Панам квартирует свой летный состав в Майами. Что ж, был простой способ выяснить это. Я подошел к билетной стойке Панам. Сидевшая за ней девушка, занятая пассажирами, извинилась и повернулась ко мне.
«Могу чем-нибудь помочь?» — с любопытством поглядела она на меня.
«Да, это моя первая стоянка в Майами. Я здесь по замене. Обычно я не вожу сюда борта и отправлялся в такой спешке, что не успел узнать, где мы здесь останавливаемся, черт побери. Где у нас здесь постой?»
«О да, сэр. Мы останавливаемся в мотеле «Небесный путь», если до отбытия менее 24 часов». — ответила она, внезапно преисполнившись желанием помочь и услужить.
«Не больше», — подтвердил я.
«Ну что ж, это совсем рядом. Вы можете подождать служебного автобуса или взять вон там такси. Вы поедете на такси?»
«Пожалуй». Я понимал, что придется брать такси. Садиться в автобус, битком набитый реальным летным составом Панам, я бы не рискнул.
«Тогда подождите минуточку».
Подойдя к своему рабочему месту, она выдвинула ящик, вынула оттуда карточку размером с товарный чек и отдала ее мне.
«Просто отдайте это водителю любого такси перед фасадом. Приятного пребывания».
Будь я проклят, если это не было купоном на бесплатную поездку, действительным в такси любой фирмы из Майами. Летный состав живет в легендарной стране, где текут молочные реки с медовыми берегами, думал я, выходя из терминала. Я любил молоко, а зарегистрировавшись в мотеле, понял, что оказался в медовом улье. Зарегистрировался я под своим вымышленным именем, в качестве адреса указав Нью-Йорк до востребования. Взяв карту гостя, портье поглядел на нее и поставила красный штамп «Летный состав».
«Я выписываюсь утром», — сообщил я.
«Ладно», — кивнула она. «Если хотите, можете подписать это нынче, и утром вам не придется сюда заходить».
«Все-таки подпишу утром», — ответил я. «Вечером могут набежать расходы».
Пожав плечами, она заполнила карточку.
Никого из экипажей Панам я в мотеле не видел. Если они и были у бассейна, где собралась оживленная толпа, я не привлек ничьего внимания. В своей комнате я переоделся в повседневную одежду и позвонил стюардессе Истерн по номеру, который она мне дала. Она подобрала меня на машине своей подружки, и мы устроили забег по ночным заведениям Майами-Бич. Никаких поползновений на нее я не делал, но не из галантности. Я был так зациклен на успехе своей первой авантюры в качестве псевдоавиатора, что мне было не до того. К тому времени, как я опамятовался, она уже высадила меня у небесного пути и отправилась домой. Я выписался следующим утром в 5:30. Когда я вошел в вестибюль, на дежурстве находился только сонный ночной портье. Взяв мой ключ, он протянул мне счет за номер для подписи. «А не можете обналичить мне чек?» — справился я, подписывая счет.
«Конечно. Удостоверение у вас при себе?» — поинтересовался он.
Я дал ему требуемое и выписал чек на $100, указав в качестве получателя отель. Он записал фиктивный табельный номер на обороте моего чека и отдал мне удостоверение вместе с 5 банкнотами по $20. Доехав до аэропорта на такси, я уже через час отправился по эстафете в Даллас на рейсе Бренниф. Экипаж Бренниф вообще не проявлял любопытства, но по пути мне пришлось пережить пару-тройку напряженных секунд. Я и не знал, что из Далласа Панам не летает. Но понимал, что эстафетные пилоты всегда должны лететь по делу.
«А какого черта вы понадобились в Далласе?»
— небрежным тоном полюбопытствовал второй пилот. Я как раз подыскивал ответ, когда он сам мне его подкинул.
«На чартер или что?»
«Ага, груз», — сказал я, зная, что Панам осуществляет грузодоставку по всему миру. И эта тема отпала. Переночевал я в мотеле, которым пользовался летный состав нескольких авиакомпаний. При выписке утром нагрел заведение липовым чеком на $100 и тут же по эстафете перенесся в Сан-Франциско. Этой технологической процедуры с некоторыми вариациями я придерживался в течение следующих 2 лет. Модус операнди,
образ действий, латынь,
как назвали это копы. Конечно, заключая соглашение как можно с большим числом авиакомпаний по размещению их транзитных экипажей, отели и мотели вокруг метрополисов и международных аэропортов считали это просто хорошим бизнесом. Это гарантировало гостиницам, по крайней мере, минимальное заселение, и многие операторы, несомненно, считали, что присутствие пилотов и стюардесс привлечет других приезжих, ищущих место для постоя. Авиакомпании считали такие соглашения приемлемыми, потому что те гарантировали перевозчику места для ночлега летного состава даже во время съездов, карнавалов и прочих праздничных мероприятий, когда любой номер в цене. Из многочисленных бесед на эту тему я знал, что летному составу этот план нравился, поскольку счета за кров и стол выставляли непосредственно авиакомпаниям, что упрощало ведение финансовой отчетности по командировочным расходам. Эстафетное соглашение между авиакомпаниями всего мира также было системой, основанной на лучших бизнес-практиках. Это была не просто любезность. Это обеспечивало максимальную мобильность первых и вторых пилотов в экстренных ситуациях и при неотложной необходимости. Однако надзор, аудит и прочие контрольные процедуры, касающиеся соглашений, да и сами соглашения, ну, по крайней мере, в тот период, были явно небрежными, а то и вовсе отсутствовали. Вполне понятно, что обеспечение безопасности аэропортов в то время было минимальным. Террористические акты в терминалах и угоны самолетов в моду еще не вошли. Аэропорты, по сути являясь небольшими самодостаточными городками, имели низкий уровень преступности, и самой распространенной проблемой было воровство. Очевидно, никто и никогда, не считая самых крайних обстоятельств, не поднимал розовых откидных форм и не проверял добросовестность пилотов. Эстафетный формуляр состоял из оригинала и 2 копий. Я получал оригинал в качестве посадочного талона и отдавал его стюардессе, распоряжавшейся посадкой. Я знал, что клерк эксплуатационного отдела всегда звонит на вышку FAA, чтобы проинформировать, что такой-то рейс берет на откидное пассажира, но понятия не имел, что копию розового листка отсылают ФАА. Третий экземпляр, предположительно, хранился в эксплуатационных архивах конкретной авиакомпании. Служащий авиакомпании, делавший полиции заявление по поводу моих эскапад, предложил объяснение, казавшееся ему вполне логичным. «Да кто же мог подумать, что человек в форме пилота, с нужными документами и явно знакомый с процедурой эстафеты, окажется самозванцем, черт возьми!» Но я всегда подозревал, что большинство заполненных мной эстафетных листков оказываются в мусорной корзине. И оригинал, и обе копии. Имелись и другие факторы, склонявшие чашу весов в мою пользу. Поначалу я играл по-мелкому, ограничивался обналичиванием 100-долларовых чеков в мотелях, отелях и у стойк авиакомпаний, и не так уж редко мне приходилось слышать, что в кассе найдется, ну, разве что долларов 50 или 75.